по стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, программа «По стране» снова с вами. Владимир Варсобин.
Наталья Андреасин.
И наш эксперт, психолог Наталья Владимировна Варская, как всегда, в первой части этой программы, с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут про подвиги решили поговорить немножко. Вот подвиг нашей жизни, он, конечно, наше все, во-первых, и случается довольно часто. И комсомолка об этом пишет. И
это
вот
стало даже модно.
Да,
совершать подвиги. Быть героем, совершать какие-то добрые поступки, что, кстати, хорошо.
Совершенно. Это вообще прекрасно. И вот один из таких подвигов прогремел буквально месяц назад. История пришла из города Серова. Это у нас Свердловская область. Значит, повар. 22 года ему, симпатичный парень, зовут Артур Исупов. Рассказывал все очень правдоподобно и в деталях.
Я сидел в автомобиле, собирался уже ехать, это я цитирую именно его, но тут на крышу машины упала москитная сетка. Я вышел из авто, и когда поднял голову, увидел, что на четвертом этаже открыло-то окно, а на карнизе висит годовалая девочка. Я встал под окнами, прикинул траекторию падения и не прогадал. Поймал.
Поймал девочку. Об этом написали все. Газеты, телевидение рассказало. Этому Артуру Исупову аплодировали, требовали его наградить. Все ликовали, кроме полиции, потому что полиция пыталась найти ребенка, родителей этой девочки, которая вот таким вот образом упала к нему на руки. И никак не могут найти, ищут и не могут найти. В общем, выяснилось, что вся эта история на самом деле фейк. И придумана она была. Почему?
Ну, потому что, чтобы очаровать свою девушку...
Даже не только, не просто очаровать, они поссорились.
Вернуть
ее, он да, ее
вернуть.
Таким образом хотел. И думал, что вот стану я героем, напишут обо мне во всех газетах. И сразу все будет хорошо.
Ну, согласись, если раньше, чтобы быть героем перед девочкой, надо было, ну, в 90-е наши любимые, нужно было похулиганить, подраться, желательно с милицией, быть таким вот отчаянным оторвой парнем. А сейчас... Вот, видимо, работают уже чары добрых поступков.
Работают ли они? Давай у психолога спросим, Наталья Владимировна. Ну вот, вот как вам эта история? И вот хотел он побыть героем, да? Мода на героизм пошла такая.
Так, ну вот, во-первых, хотелось бы про этого человека немножко сказать, хотя мы не тестировали, но тут прям довольно-таки ярко видно, что это демонстративный тип личности. Угу. Они, как правило, свои какие-то поступки плохо обдумывают, и их хитрости нетрудно разоблачить, потому что они моментом живут. И главное, что ими движет, это желание внимания, быть на виду. Они вытесняют из сознания неудобные моменты, и поэтому у них как-то так вот не очень продумано это все. Вот. И между неправдой демонстративной личности и обыкновенной ложью есть некая разница в том, что вот такой тип верит сам в свою ложь в этот момент. У них поэтому складно получается. Вот из них аферисты выходят неплохие. И больше всего они озабочены впечатлением, которое производят. Поэтому вот я тут даже как бы не стала бы приписывать основное вот это вот как бы желание подвига, вот, потому что здесь основное все-таки человек исходит не из желания подвига и невозможности его совершить, а из желания быть на виду. И если вот сегодняшний день диктует вот такую моду, как бы на подвиг, на добрые дела, то вот он и это делает, да. В СССР сформировался образ героя, и все это в подсознании засело, и до сих пор еще этот образ как бы жив.
Так, но... у Мюнхгаузена с утра дневники, с утра надо совершить подвиг.
Да, и причем вот я бы хотела еще оттуда же вспомнить, как говорил герой, которого играл Кваша, что я вот хожу на службу в 8 утра, не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Вот, и поэтому вообще-то сегодня подвиг честно жить, например, и свои обязанности выполнять, это гораздо труднее, чем какой-то истерический поступок.
Не знаю, я вижу такую молодую прагматику, ну, в смысле, ну, такую пылкую прагматику, потому что, ну, многие глупости совершаются ради
любви.
Конечно. Лазают в окна любимым.
Мы разучились лазать в окна любимым.
Здесь сумасшедший, есть какая-то сумасшедшенка, конечно, но мне кажется, парень просто хотел, ну, может быть, не совсем честным образом очаровать любимую. Но, в конце концов, ничего плохого не сделал никому.
Ну, да, зато да.
Ну, Наталья Владимировна, хочу вам рассказать, чем закончилась история. Она закончилась плохо, потому что девушка к нему не вернулась, как нам Артур рассказал. Родители его осудили, знакомые его обругали. В общем, вот со всех сторон он оказался неправ, и все его ругают. Опять-таки, хочу вас спросить, ну, вот таким вот образом поступил он эксцентрически, да? Вот такая демонстративная он личность, и ему так диктуют его психика такие поступки. Что с ним делать? Понять и простить, как говорил Бородач, или вот что?
Что от него ожидать?
Сильно преследовать не надо, потому что и лет-то ему еще немного. Мальчики взрослеют позже, тут инфантилизм-то налицо. Угу. Поэтому тут что же вот так клеймить позором-то?
Да, не будем клеймить позором, да. Но тогда вот такой вопрос. Вот хотелось ему себя все-таки проявить, с чего мы начали, да? Какой-то вот, мне бы все-таки хотелось какой-то совет услышать. Где молодому человеку себя проявить? Вот все равно, может быть, мода, действительно, Володя правильно говорит, какая-то мода на героизм, да, тянет на героические поступки. Может, в нашей жизни нету места подвигу, поэтому его кому-то хочется придумать. Вот какой совет, где парню себя проявить?
Где безопасно сделать подвиг?
Вот смотрите, вот по подвигу, конечно, свое время и место есть. И сегодня оно есть. Мы вот можем вспомнить героя, который недавно вызвал огонь на себя, да? Это были условия такие, это было необходимо, это было уместно и так далее. Вот это подвиг.
Сирия,
а специально,
имеете, да?
Искусственно искать применение вот этого героического рвения, вместо того, чтобы просто добросовестно выполнять насущные задачи.
Это же скучно. Вот это... Молодым это, да, скучно. А он, я думаю, если падал бы ребенок, он бы все-таки с удовольствием бы его поймал, просто не было у него такой возможности. А человек хотел героизма.
Хотел. Нет, я вот все-таки настаиваю на том, что здесь ведущая компонента не то, что он хотел именно героического поступка, а то, что он хотел к себе внимание привлечь. Это, ну, как бы, вот я думаю, из этого исходить надо. Вот не надо приписывать, стараться, что все прям героизма хотят.
Нет, и поэтому нет. Все-таки нужно, вот когда увидишь, что у человека такое проявление, да, то нужно все-таки с осторожностью относиться к дружбе и близким отношениям с таким человеком.
Ну, нет, не сказать, что он же ненормальный человек. Ну, вот у него психотип такой, мирное русло направить, из них актеры хорошие.
Нормальные герои, например, всегда идут в обход.
Может быть и так. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Спасибо. Морская, как всегда, расставляла точки над «и» в наших несколько запутанных историях. Сейчас прерываемся ненадолго и вернемся в эту студию через несколько минут, чтобы поговорить о том, как в Омске креативно борются с плохими дорогами.
И вкусно, главное.
И главное, вкусно. Заинтриговали, надеюсь.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, программу «По стране» продолжаем. Мы доехали до Омска. И обещали вам...
Доехали, причем, несмотря на дороги.
Да.
Несмотря на дороги, мы доехали до Омска.
С нашими-то навыками да умениями. И будем вам рассказывать о том, как креативно в Омске борются
с дырами. Да, я не зря начал с дорог. Да, потому что это удивительное место, где проблема дорог соседствует с гастрономией. То есть вот эта проблема, когда дорог нет, воспользовались местные рестораторы, которые посвятили бездорожью свое меню и свое кафе. Блюда в виде спущенного колеса.
Пробитое колесо называется.
Да, пробитое
блюдо.
Колесо и прочие вкусности с такими названиями, после которых обливается сердце любого водителя. Вот это креативное кафе мы сейчас и обсудим. Вот ты сейчас представишь нашего...
И его влияние на судьбы омских дорог, да, изучал редактор «Комсомольской правды» в Омске Станислав Мухин. Привет.
Привет.
А спущенное колесо, это правда вкусно?
Да, на самом деле это обычная пицца по вкусу. Ветчина, грибы, помидоры, выложена по краям она оливками, это вроде бы как символизирует ямы на наших дорогах. Ну а в середине дырка, рестораторы говорят, что эта дырка символ того, что вот по езды по нашим дорогам, а многие автолюбители потом пробивают свои колеса и получают такие же дырки на покрышках.
Мало этого, значит, пиццу предлагается запивать коктейлем, который называется «Лужина». От слова, я так понимаю, «лужа», причем омская лужа, да? Это у нас что за чудо дивное?
Ну, это момент то, что у нас, опять-таки, все дороги стоят в ямах, и после дождя потом по несколько дней стоят эти самые лужи. Могу подробно рассказать про коктейль. Он алкогольный, состоит из трех ликеров, трех цветов. Розовый, красный, зеленый. При смешивании получается такая серая жижа, которая очень напоминает лужу.
Это тот самый коктейль, который бесплатно предлагают водителям при предъявлении водительского удостоверения? Или там другой еще есть?
Совершенно верно. При предъявлении водительского удостоверения коктейль «Лужина» можно испробовать бесплатно. Здесь, кстати, есть тоже своя теория на этот счет у рестораторов. Они считают, что нельзя трезвому, здравомыслящему, нормальному человеку ездить по нашим дорогам. Вот поэтому придумали такой коктейль. Слезы водителей, это его так прозвали в народе, потому что есть, опять же, шутка, что основной ингредиент коктейля «Лужина» как раз так называемые, собранные со всего Омска слезы омских автолюбителей.
Антигосударственное кафе, антивластное кафе какое-то, оппозиционное просто. Как власть вообще среагировали на его появление?
Мэр наш в курсе про это кафе. Но я очень сильно сомневаюсь, что Вячеслав Викторович ходит в это кафе.
Ну, а хотя бы по дорогам он ездит, и делается ли что-то, вот опять-таки возвращаясь не только к кафе, но и к прямой линии с Владимиром Путиным, когда на омские дороги пожаловались на почти безысходное их состояние?
Реакция, конечно, была ошеломительная. Мы все хлопали в ладоши. Первые 2-3 дня действительно было очень много техники, но, правда говоря, делали лишь ямочный ремонт. Уже приступили к основательному ремонту, так как должны в нормальных странах, в нормальных городах делать дороги. Берешь пару недель, объясняли это все тем, что необходимо дождаться итогов аукциона по выбору подрядчиков. Но вот сейчас худо-бедно работы начались. Порядка 6-7 дорог делают, ремонтируют основательно. Но, тем не менее, без эксцессов не обходится. Перед 9 мая у нас на Сарайной площади, главная площадь нашего города, где проходят парад и все шествия, за 3 дня до самого этого парада нанесли новую разметку. И, дескать, перед праздниками нужно, чтобы город был в хорошем состоянии. 9 мая прошло, 10 мая весь этот верхний слой асфальта вместе с разметкой срезали, начали ремонтные работы.
Надо срочно выпить этот коктейль и отнестись к этому как-то уже более спокойно, я думаю. Это единственный выход из ситуации.
Я надеюсь, что это пока единственный выход, и выход найдется гораздо более позитивный. А редактор «Комсомольской правды» в Омске Станислав Мухин будет обязательно за этим следить. Знаешь, Володя, у нас даже дети знают о том, почему дороги такие плохие. Вот я приготовила небольшую нарезку. У меня готова буквально послушать. Она получилась очень забавной. Маленькие дети дошкольного возраста отвечают на вопрос, почему дороги такие у нас ужасные.
Потому что там ходят люди.
Не знаю.
Потому что так чинят дороги. Потому что около нашего дома уже много таких.
Это в зависимости от рельефа, смотря как бы как ездят машины и как прокладывают бетон сам.
У нас в городе, наверное, плохие машины, которые чинят дороги, из-за этого они и ломаются.
Потому что так он и наступает.
Последняя версия была очень экзотичная версия с драконом, что, мол, драконы наступают. Но на самом деле все гораздо прозаичнее зачастую бывает.
Да, Сатуков Щедрин написал их эту проблему, дураки дороги, ну и еще и воровство. Я называю это воровством. Вот наша следующая тема я называю чистым воровством.
Ты не суд, поэтому ты не можешь так говорить, что это воровство или не воровство, а использование денег, которые вызывает изумление, когда чиновники их тратят на какие-то, не просто на поездки, а еще и на поездки в бизнес-классе. Вот это действительно, конечно...
Бессмысленные командировки, и причем на бизнес-классе, и когда ты тратишь миллионы рублей просто...
Слушай,
потому,
до миллионов мы сейчас
проехать.
Дойдем, но у нас есть пример депутата, который из-за кризиса не смог слетать в Новую Зеландию. Ты хотел о нем рассказать?
Ну, я очень хотел о нем рассказать, потому что это тоже моя мечта съездить в Новую Зеландию.
Я так и знала.
Да, но депутат...
Государственный дом, это Единая Россия.
Да, Единая Россия. Юрий Петров. Петров очень, в общем, долго пытался выехать в далекую Новую Зеландию, чтобы наладить дружбу между парламентами наших стран. Но так как в бюджете сейчас секвестр, то есть урезают все вот эти командировочные расходы, ему поехать не дали. И он рассказывал журналистам, что вот такая вот печаль. Мечта его юности и детства так и не осуществилась. А мне даже радостно от того, что наши туристы-депутаты и политики, которые часто ездят в командировки только чтобы потусоваться и потратить бюджетные деньги, сейчас как бы у них уменьшились расходы, и они это не могут сделать.
Ну, хорошо, это, да, действительно уменьшились, но опять-таки, а как же установление побратимских, поддержка побратимских связей, обсуждение городских проблем?
Перед моими глазами прошло просто большое стадо чиновников, которые записывались в разные комиссии по дружбе с Папуа-Новой Гвинеей, с Индонезией, не знаю, там...
Ты далеко берешь.
Вот с ванной, да.
Давай ближе вот возьмем, вот тебе, пожалуйста, вот Красноярск, проверили чиновников из Красноярска, которые за год потратили из бюджета почти 6 миллионов рублей на заграничные туры. Так, куда они у нас катались? Смотрите. Какая Индонезия? Вот Испания с Красноярска в Испанию.
Китай, Япония.
Корея, Словацкая республика. 16 вылетов с проживанием...
Скромные ребята, только южные, то есть только северные полушария они задели. Ну, да. Слава богу, что нет Австралии и ЮАР. Но при этом они успели потратить 5 миллионов 800 тысяч рублей, если мы сейчас берем как, вот скромный... Это какая у нас область?
Это у нас Красноярский край.
Красноярский край,
в котором дефицит бюджета за прошлый год составил 1,4 миллиарда рублей.
Но мне больше здесь понравилось. Министр культуры этого края Елена Мироненко, ее поездка в Париж на Дни русской книги. Ну, звучит, в принципе, извиняется.
Ну, как вот Красноярск без Дни русской книги
никак.
В Париже?
Никак. Париж без этого не может никак. А, во-вторых, Дни русской книги не может без Елены Мироненко, министра культуры.
Париж.
Да. Так вот, перелет Красноярск-Москва-Париж и обратно обошлись казне в 140 тысяч рублей. Причем на проживание в отеле в центре Парижа, ну, зачем, конечно, не на окраине же жить. Минимум 60 тысяч рублей за 4 ночи. Суточный за все дни командировки ориентирован на 26 тысяч рублей. Но меня больше восхитило не это, а восхитил ее ответ, когда к ней пристали журналисты, дескать, ну, госпожа министр, ну, может быть, все-таки, я понимаю, да, может быть, и жить в центре Парижа, но хотя бы не в бизнес-классе. Ну, почему вам не в эконом-классе лететь?
Ага.
Она ответила просто гениально. Она сказала, что она лицо Красноярского края, поэтому она должна быть отдохнувшей в форме, чтобы блистать перед французской публикой.
Ну, действительно, вот как ты себе представляешь, уставшая женщина, которая прилетает на дни русской кухни в Париж? И что, и какая после этого, простите, русская книга?
А мне в этом случае вспоминаются несчастные премьеры скандинавских стран, которые спокойно ездят в эконом-классе. Они представляют свою страну на более высоком уровне, я тебя уверяю. И ничего. И, между прочим, если бы они купили или билет в бизнес-класс, они перестали быть премьерами и президентами этих стран.
Немедленно,
а у нас, да, у нас чиновники спокойно говорят о том, что они такие, значит, министр культуры должен блистать отдохнувшим за пятизвездочном отеле за деньги налогоплательщиков, и при этом совершенно не стесняясь этих слов.
К сожалению, истории эти повторяются. Мы уже сколько раз нечто подобное обсуждали, а вот не там, и не первый, не второй, видимо, не последний раз, и поэтому, знаете ли, когда пока одни власти думают в лице губернатора Виктора Толоконского, который выступил с предложением ограничить расходы своих чиновников на командировки, пока, значит, одна часть власти думает, другая часть нашего населения придумывает стихи. Я имею в виду нашу рубрику «Стихоруб недели» и Вадима Алексеева, заместителя редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, который отстихорубил это явление нашей страны. Послушаем, потом прервемся ненадолго и вернемся в эту студию опять.
Ненасытные чинуши вообще не на мели. В дальних странах бьют баклуши за казенные рубли. На поездку за границу из бюджета лямов 6. Эй, пора угомониться! Сколько можно пить и есть? Мы налоги заплатили. Затянул ремни народ, а вы деньги прокутили. Как икра полезла в рот! Может, раз такое дело, вам, ребята, подсобить, на Багамы и Сейшелы по путевке прикупить? Отдыхайте, развлекайтесь, хорошо вам покутить, но прошу, не возвращайтесь. Нам вас здесь не прокормить.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики, по плечу разговоры с теми, Кто по локоть увяз в политике?
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Не будем далеко уезжать из Омска, мы снова в Омске. По поводу меня восхитившим, я никогда не видел еще человека, на которого бы обиделась такой человек-звезда Бритни Спирс, хотя уже потухшая, это вообще-то она была певицей популярной давно-давно, но все равно она заметила скромного режиссера в городе Омске, и не только заметил, но потребовал от него 3 миллиона рублей.
Долларов?
Долларов.
Мам, дорогая, долларов.
Ну что, зачем мелочиться? Зачем мелочиться, да. За то, что он до нее домогался. То есть он, будучи в Омске, домогался до Бритни Спирс аж через океан. Это Михаил Матвиенко, режиссер, ну, правда, режиссер любительского фильма, который он снял. И в этом фильме он рассказал о фантазиях, эротических фантазиях, чтобы он, я так понимаю, сделал с Бритни Спирс. Да, ну, сейчас он у нас на связи, мы это выясним. Но самое удивительное, что Бритни Спирс заметила и даже вчинила ему иск. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как так получилось у вас слестнуться в суде с таким звездным созданием, как Бритни Спирс, и что вас вообще подвигло снять такой фильм?
Тут история долгая, то есть меня подвигло снять фильм, потому что я был неудачным писателем, вот, я написал книгу «Ноктюрн», но никто ее издавать не стал. Я решил переквалифицироваться в режиссеры и снял фильм «Товарищ», вот.
И отправили ее Бритни Спирс, снабдив каким-то...
И всем звездам в Голливуде. Ну, просто в этом фильме фигурировала Бритни Спирс и крайне непристойные сцены с ней.
То есть это ваши фантазии, вы сообщили о ваших фантазиях Бритни Спирс. Скажите, а зачем вы это сделали?
Я надеялся, что Бритни Спирс оценит мое творчество и будет принимать участие в съемках продолжения моего фильма, но совершилось не так, как я планировал, и теперь я в страшном шоке, я не знаю, что делать.
Вас слушаю, я сейчас прерву ваш разговор вдвоем, столь серьезный. Вот мне кажется со стороны, что это придуманный вами пиар. Вы хотите прославиться.
Ну, я понял вашу точку зрения, просто на самом деле здесь дело сейчас не до пиара, у меня сейчас очень тяжелая ситуация, вот. Мне нужно думать, где доставать эти деньги. То есть для меня это самая настоящая трагедия.
А вы что, правда собираетесь доставать эти 3 миллиона долларов и не попытаетесь себя защитить? Ну,
адвоката нанимать?
Адвоката.
Ну, мне адвокат сказал, что моя ситуация близка к безнадежной ситуации из-за подобных прецедентов в Америке, которых было очень много. Это для Америки стандартная тема, что за сексуальное домогательство либо за оскорбление звезд там взимают очень большие деньги. Я сейчас оказался в такой же ситуации, как и многие жертвы голливудских звезд из Америки.
То есть вы жертва голливудских звезд, да?
Я жертва голливудских звезд. Несмотря даже на то, что я писал письма, вот, с предложением заняться со мной, ну, вступить со мной в интимную связь.
Ну, вот, это разве не преступление?
Даже несмотря на это, я считаю, что я жертва.
Понятно. Как ваши знакомые отнеслись к вашей популярности? Ну, в смысле, то, что вас заметила Спирс, и вообще нет таких ли откликов, что, ну, как бы это действительно круто, потому что, ну, живут омские мужики спокойно, значит, любят своих жен или подруг, которые живут по соседству. А тут у вас такая интересная парочка получается. Вы и Бритни Спирс. Пусть и с иском в 3 миллиона долларов.
Ну, дело в том, что от меня все отвернулись, вот. Все мои друзья и знакомые, я остался один. то есть никто меня не поддерживает в этой ситуации, все меня осуждают.
Ну, что ж, да, вот такой был наш странный герой.
Это вообще сюжет какого-то, ну, как трагикомического фильма все-таки, ну, или маленькой сценки, по крайней мере.
Ну, все-таки, я не знаю, или это пиар, или это...
Ну, скажем, да, это какое-то нервное... Ближе к нервному, да.
У нас весна сейчас на дворе? А, да, весна, да, кажется, весна. Слушай, еще про странности любви хотела рассказать. Вот тоже история пришла из Нижнего Новгорода буквально только что. Женщина 45 лет, она давным-давно... 20 лет конкретно служит в органах следователя, всякие заслуги у нее там, звезды майора на плечах, все прекрасно, двое детей. Не все прекрасно, она разведена, но это, наверное, штрих портрету. И вот по этапу приходит зэк, молодой достаточно, ну, 33 года ему, по кличке Бибер, потому что он из Биберева, из московского, из Москвы. Ну,
район, они встретились взглядами.
Как ты догадался?
Ну, то, что так рассказываешь.
Да, и 2 года назад, как любовь-то началась, так она вот и закончилась, знаешь, как печально она закончилась, вот только что буквально.
Она ему помогла каким-то образом?
Она ему стала помогать, да. А он наркоман, наркоман со стажем, значит, в Подмосковье на какого-то мальчишку напал, отобрал телефон, это статья грабеж, дали 4 года. Ну, в общем, так вот и шел по этапу, то за одно, то за другое. Сейчас я его опишу. Среднего роста, худой-прихудой, потрепанный какой-то, ну, зэка себе представляешь, который уже много-много там погулял по колониям.
Ну, наркоман
на сайте там можно посмотреть. Наркоман к тому же, конечно. Но какие он ей начал писать смс-ки, спроси, откуда мобильник, не хочешь спросить, да, у них
там... Ну, если он еще наркотиками мобильник там пользуется, значит, он там не последний
конечно,
человек.
Конечно, да. И вот он, как многие уголовники, понимал, видимо, что женщина любит ушами. И он ей такую там...
Зэки-специалисты. Да. Это не факт, что он писал, кстати.
У них
специальные поэты в камере. Они такие письма пишут.
Это точно.
Я как человек, выросший в Мордовии, где очень много колоний, там у них там целый бизнес на этом.
Я как человек, выросший в Мурманской области,
где тоже много колоний,
тебя очень хорошо понимаю. Как нас всех хорошо.
Столько обманутых женщин, да, вокруг колонии.
И вот он, его отправляют по этапу в следующую колонию, потому что там он что-то где-то провинился, дали ему еще год колонии, за передачу наркотиков. И он ей говорит, значит, этой Светлане, в которую он якобы влюблен, что обратятся к тебе мои друзья, ты им, пожалуйста, уж помоги. Проходит полгода, и какой-то дружок обращается к ней тоже с просьбой, значит, передать наркотики человеку, который сидит в Нижнем Новгороде. Она передает, собственно говоря, на этом попалась, и вот сейчас ее только что отправили на 3 с лишним года. 2,5 года, тем не менее, у них действительно был роман, и это доказано. И она не стеснялась, она рассказывала.
Прямо в тюрьме был роман?
Да, они встречались постоянно, да, и она журналистам рассказывала.
Хорошо,
да,
можно устроиться в тюрьме, оказывается,
ну,
некоторым
вот
товарищам.
Отклики у нас, знаешь, что пишут читатели в этой истории, говорят, никого не жалко. А тебе? Тебе жалко кого-нибудь в этой истории?
Да тоже мне не жалко, честно говоря, потому что она понимала, что она делает. Ну, в конце концов, любовь, она обнажает не только самые добрые чувства в человеке, стороны, но, оказывается, и самые гнилые, и черные. Ну, что ж, действительно, по делам.
А хочется закончить все равно на чем-то позитивном и вселяющим надежду в эту жизнь. Вот у нас из Красноярска. Опять-таки из Красноярска, где
тут
мы только что были.
Сибирский эфир, да.
Девочка, школьница, 16 лет. Настя Фронтова ее зовут. Живет она в селе Новоберелюсы Красноярского края. И вот она узнала, что там детское отделение совершенно сгибается, детская больница, и требуется ремонт. А денег-то, как всегда, нету. Куда деньги деваются?
Ну, мы уже изучили этот вопрос.
Да? Ну, а поскольку денег нету, ремонтировать надо, девочка это и говорит. Сейчас мы все придумаем. Собирает, значит, команду такая, Тимуровка и ее команда. И с детьми они делают открытки. И эти открытки продают. Каким образом? Они пошли по местным предпринимателям этого села. Это же село, не деревня. То есть большое такое, значит, поселение. И они пошли по предпринимателям. Давай продавать эти открытки. Кто сколько даст? Кто-то
благотворительные такие.
Да, кто-то 500, да. Кто-то 1000, кто-то и 20, около 20 тысяч. В общем, они насобирали денег и сделали ремонт детского отделения. Нарисовали там, значит, фигурки всяких мультяшных героев известных.
Ну, такая хорошая, добрая история. Я просто вообще молодцы.
Представляешь? Да. Так мало того, они на этом останавливаться не собираются. Говорят, так там следующее отделение ремонтировать же пора.
Да, главное, чтобы на налогу не нарвались. У нас чиновники не очень понимают, что такое благотворительность, и поэтому здесь все нужно доставлять. Но это чувствуется, что вот это европейское на самом деле правило. Вот в Швейцарии, между прочим, каждый человек приучен каждый год давать иную сумму на благотворительность. Не просто там, если это коммерсант, а просто обычный человек. И кто-то подписывается на Красный Крест, кто-то подписывается там на другие, на помощь слепым и так далее. Каждому приходят конверты, вот такие, как девочка распространяла, в почтовый ящик, и каждый перед Рождеством тратит какую-то денежку, чтобы чувствовать себя спокойно, что ты что-то сделал, что-то доброе. Я надеюсь, что вот эта девочка, это первая ласточка для нас, может быть, вторая уже, и что мы все привыкнем к тому, что надо делать действительно добро и не быть равнодушными к тем вещам, которые мы обычно уже не замечаем из-за того, что их такого разрухи у нас очень много.
Но мы будем обязательно замечать такие истории и рассказывать в следующих эфирах. А название акции, знаешь, какое она придумала? Посмотрите, какое хорошее название. «Будь богаче, принимай других».
Да. Да.
Отлично. Вот на этой позитивной ноте мы, пожалуй, сегодняшний эфир заканчиваем. И прощаемся с вами на неделю. Наталья Андреасин.
Да, и Владимир Варсобин. Оставайтесь с нами. Услышимся.
Счастливо.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.